Фори получил известность как мастер по изготовлению клавикордов. В 1688 году он переехал во Флоренцию и стал работать при дворе принца Фердинанда III Медичи. Активно занимался изобретательством. Там он начал свои эксперименты в области клавишных машин. Созданная им в 1726 году модель фортепиано конструктивно практически не отличалась от современных моделей. Чтобы восхищать публику звуками фортепиано, нужно быть настоящим виртуозом. Также и с темными делишками. Настоящий виртуоз в этом деле был легендарный гангстер Аль Капоне. В 1932 году ему не повезло. В этот день Аль Капоне угодил за тюремную решетку. Осудили его не за убийство и прочие уголовные преступления, а за уклонение от уплаты налогов. Стоит признать, что американское правосудие нашло эффективное средство, упрятав его на 11 лет. Отправимся в Германию. Там в этот день, в 1772 году, родился немецкий издатель, основатель издательской фирмы «Брокгаус» и издатель энциклопедии «Брокгауза». Его энциклопедия послужила основой для русского словаря «Брокгауза Ефрона» из 82 томов. Напомним, что «Брокгаус» является последней из четырех универсальных энциклопедий мирового уровня на немецком языке. Продолжим тему печатного слова. В этот день, в 1852 году, родилась маленькая муза, прототип Алисы в «Стране чудес» Ализа Лидл. В начале 1856 года преподаватель математики Льюис Кэрролл познакомился с отцом девочки, Генри Лидлом. Как-то на лодочной прогулке он рассказал Алисе историю про похождение ее тезки по волшебному миру. По просьбе Алисы он записал ее, а через 3 года она вышла в свет отдельной книгой под названием «Алиса в стране чудес». Вот еще одна чудесная история. В 1625 году голландцы основали на острове в устье Великой Северной реки поселение Новый Амстердам. А еще через год в этот день губернатор Питер Минюит приобрел остров и назвал его на языке иракезов Манхэттен. Через несколько десятилетий захватившие город англичане переименовали его в Нью-Йорк. Это была «Линия времени». С ней вас познакомил Филипп Бочков.
Готовимся к новому путешествию сквозь эпохи. Линия времени. Линия времени. Вперед в прошлое.
Россия. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
В Москве 16 часов.
Голос России. Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Президент России Дмитрий Медведев подписал изменения в законодательство. Теперь за взятки вводятся штрафы от 25 тысяч рублей до 500 миллионов. Об этом глава государства сообщил на встрече с генпрокурором Юрием Чайкой. Президент выразил надежду, что таким образом будет внесен вклад в борьбу с коррупцией, пределы и масштабы которой остаются угрожающими. Медведев напомнил, что введение кратных штрафов за взятки являются абсолютно новой мерой наказания. Чтобы ни у кого не было сомнений. Лишение свободы как основной вид наказания за взятку остается и может применяться судом. Просто разграничиваются возможности наказания, вводится альтернативная ответственность, подчеркнул глава государства. Палестинцы навсегда перевернули черную страницу раскола в своей истории. Об этом заявил сегодня в Каире на церемонии подписания соглашения о внутрипалестинском урегулировании глава ФАТХ и лидер палестинской национальной администрации Махмуд Аббас. Соглашение должно положить конец внутреннему расколу на палестинской политической арене и окончательно примирить крупнейшие движения – умеренная ФАТХ и радикалов Хамас. Церемония подписания проходила в присутствии Аббаса, лидера Хамас Халеда Машаля, а также при участии представителей 11 наиболее крупных палестинских фракций. Еврокомиссия предложила восстановить контроль на границах стран ЕС в случае миграционного кризиса. Об этом сообщила сегодня еврокомиссар по вопросам иммиграции Сесилия Мальмстрем. По ее словам, предложения будут предоставлены на рассмотрение Совета ЕС на уровне министров внутренних дел в Брюсселе 12 мая. После начала акций протеста, переросших в столкновения в странах Северной Африки, на южную границу Евросоюза обрушились настоящие цунами нелегальных мигрантов. Самая тяжелая ситуация сложилась в Италии и Греции. И по-прежнему поступает тревожная информация из Ливии. Защитники Мисураты будут сражаться до конца и предпочтут смерть позорному плену, заявил представитель ливийской оппозиции Ибрагим Бетальмаль. Ранее МИД Ливии сообщил, что 400 повстанцев сложили на рассвете оружие в Мисурате. По его словам, этот шаг последовал в ответ на ультиматум полковника Муаммара Каддафи, который потребовал от защитников прекратить сопротивление войскам, угрожая стереть с лица земли третий по величине город и ключевой порт на западе страны. За последние два дня в результате артиллерийских обстрелов там погибли более 50 мирных жителей. Между тем, авиация НАТО за время операции в Ливии провела более 5000 боевых вылетов. Уничтожить лидера Аль-Каиды Усаму бен Ладена американские военные могли еще три года назад, если бы они прислушались к выводам ученых, а не изучали информацию разведки. В 2008 году было проведено исследование, показавшее высокую вероятность обнаружить террориста номер один именно в городе Абатабад, где он был убит в ночь на понедельник американским спецназом. Для исследования применили научную модель, которая используется при отслеживании вымирающих видов животных, сообщает BBC. Монтаж новой установки для воздушного охлаждения наиболее проблемного первого реактора аварийной АЭС «Фукусима-1» начнется 8 мая. Об этом сообщил представитель энергокомпании, оператора японской станции. В ходе работ предполагается выкачать из реактора и дезактивировать горячий воздух, а вместо него закачать холодный, не содержащий радиоактивных частиц. Операция будет продолжаться несколько дней, пока температура реактора не стабилизируется на уровне не более сотни градусов. Компания планирует провести аналогичные работы на втором и третьем энергоблоках. Россия в мае планирует осуществить три космических запуска. С Плесецка на среду запланирован пуск «Союза-2» с космическим аппаратом. 20 числа с Байконура намечен старт ракетоносителя «Протон-М» со спутником связи «Телстарт». А из позиционного района Домбаровский на 20 же мая намечен старт конверсионной ракетоносителя с украинским спутником «Сич-2». Об этом сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической промышленности. Но он уточнил, что все планы носят предварительный характер. И о курсах валют, установленных Центробанком. Завтра доллар 27 рублей 37 копеек, курс европейской валюты 40 рублей 58 копеек. Эти и другие новости всегда доступны на сайте радиокомпании в интернете по адресу ruvr.ru. Марина Толкачева, «Голос России».
«Голос России». Новости.
И о погоде в некоторых городах вещания «Голоса России». В Сиднее завтра днем плюс 17, в Кабуле небольшой дождь, плюс 22, в Душанбе тоже дожди, плюс 30, в Кишиневе плюс 14, в Бухаресте 11 тепла. В Санкт-Петербурге плюс 9, облачно, в Москве завтра утром плюс 10, а днем синоптики обещают небольшой дождь и плюс 19.
«Голос России». Новости спорта.
Добрый день. С новостями спорта в студии Екатерина Маловичко. Евгений Набоков займет место в воротах с первых минут следующего матча сборной России на чемпионате мира по хоккею в Словакии, заявил главный тренер российской команды Вячеслав Быков. Напомню, в поединке со словаками, в котором наши взяли верх со счетом 4-3, Набоков был заменен после третьей пропущенной шайбы. Его место в воротах занял Константин Барулин. Сборная России на первом этапе турнира заняла второе место в группе. Соперниками россиян на второй стадии будут Чехия, Финляндия, а также Дания либо Латвия. действия. При этом Вячеслав Быков не исключил, что, возможно, в команду будет дозаявлен еще один вратарь Василий Кошечкин. Нападающий Вашингтона Александр Овечкин стал третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге. Россиянин в четвертьфинальном матче Кубка Стэнли с Тампой забросил одну шайбу и отдал результативную передачу. Правда, его команда все равно уступила 3-4 и теперь проигрывает в серии 0-3, имея лишь призрачные шансы продолжить борьбу за трофей. Таким образом, не только Александр Овечкин, но и Александр Семин в ближайшее время могут присоединиться к сборной России на чемпионате мира по хоккею. Пусть Барселона играет сама с собой. После вылета из футбольной лиги чемпионов нападающий мадридского Реала Криштиану Роналду предложил в следующем году отдать кубок сразу Барселоне. Это было сказано после несправедливо незасчитанного, по мнению португальца, гола Гонсало Игуаина. Барселона в ответном полуфинальном матче с мадридским Реалом сыграла в ничью 1-1 и вышла в финал благодаря победе в первой игре со счетом 2-0. Главный тренер Барселоны Хосеп Гвардиола сказал, что его раздевалка после матча была самым счастливым местом на земле, а также подчеркнул, что для него, молодого тренера, будет честью сыграть против наставника Манчестер Юнайтед сэра Алекса Фергюсона. Соперник Барселоны определится сегодня в матче Манчестер Юнайтед с немецким Шальке. В первой игре МЮ взял верх со счетом 2-0, и Алекс Фергюсон заявил, что намерен дать отдохнуть в ответной встрече Уэйну Руни с тем, чтобы нападающий смог подготовиться к матчу чемпионата Англии против лондонского Челси, который предстоит МЮ в ближайшее воскресенье. И пока это все о спорте. В студии была Екатерина Маловичка.
Израильские дипломаты в новом докладе рекомендуют властям страны поддержать перемирие между движениями Фатах и Хамас. Бен Ладен мертв, рейтинг Обамы резко вырос. Депутаты украинского парламента предложили вслед за российскими коллегами переименовать милицию в полицию. Милиция теперь останется, видимо, только в Белоруссии. В Кемерове открывается международный угольный конгресс. Обсуждать перспективы отрасли будут представители 30 стран.
Голос России.
Здравствуйте, меня зовут Евгений Майоров. События последних дней напомнили, что борьба с международным терроризмом есть только борьба с объединенными усилиями. Уничтожение Усамы Бен Ладена стало знаковым событием в борьбе с глобальным терроризмом. Весь цивилизованный мир поздравил американцев с успешной операцией в пакистанском Абботабаде. Экспертное сообщество констатирует, что пока не удалось наладить полноценное сотрудничество ведущих стран в борьбе с глобальным терроризмом. То, что после кровавой террористической атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке в сентябре 2001 года получила название Международная антитеррористическая коалиция, так и осталась неформальным объединением. Но факт остается фактом. Глобальный терроризм остается общей угрозой для всего мира. Об этом напомнил президент Дмитрий Медведев после январского теракта в московском аэропорту Домодедово.
Реальность такова, что террористический акт, подобный тому, что мы только что не в первый раз, к сожалению, пережили в России, может произойти в любой момент и в любой точке мира. От этого сегодня не гарантирован никто. Нет универсальных рецептов борьбы с этим злом. Но одно можно сказать определенно. От нашей солидарности и согласованных действий зависит успех противостоянию этой общей угрозе.
Налаживать международное сотрудничество в первую очередь должны специальные службы, так считает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Необходимо прежде всего концентрация усилий, потому что возможности спецслужб разных государств интегрируются для достижения финального результата, и, в общем-то, получается синергетический эффект, что всегда полезно. Но надо сказать, что в практическом плане взаимодействие осуществляется с большим режимом недоверия, потому что имена агентуры не передаются, источники информации обезличиваются, и поэтому во многом эти усилия они не дают того результата, который мы могли бы достичь.
Проблема заключается в том, что последствия любого теракта оцениваются каждым государством через призму собственных национальных интересов. Они не всегда совпадают с интересами других стран. Нельзя забывать о том, что современный экстремизм во многом был порожден противостоянием супердержав во второй половине 20 века. Во время пребывания советских войск в Афганистане западные спецслужбы вскормили тех, кого сейчас принято называть монстрами терроризма. Эпоха идеологического противостояния ушла, явление осталось. И теперь угрожает всей мировой цивилизации. цивилизации, говорит российский политолог Дмитрий Андреев.
Если мы посмотрим любую ситуацию, связанную с терроризмом, она оказывается оборотной стороной большой политики на противостояние великих держав. Ну, в самом деле, разве появление Бен Ладена, разве появление талибов не стало закономерным следствием той политики, которую проводил Запад в Афганистане, пытаясь противопоставить все эти силы советским войскам, которые там находились?
У международного сообщества есть много площадок, где можно развивать сотрудничество в борьбе с терроризмом. Это в первую очередь ООН. Ее решения, принятые за последние 10 лет, создали широкую правовую базу для борьбы с этим злом. В последнее время активизировался в этом плане Совет Россия-НАТО. Евросоюз налаживает сотрудничество с Россией в плане предотвращения террористических угроз. Германия для этого предложила создать совместный комитет по вопросам внешней политики и безопасности в качестве органа для принятия конкретных решений. Существуют также и такие международные организации, как ОДКБ, Шанхайская организация сотрудничества, предлагающая разнообразные формы взаимодействия в борьбе с терроризмом. Дело за политической волей мировых лидеров. Россия на рубеже тысячелетий стала одной из первых среди крупных государств жертвой международного терроризма. Но цена человеческой жизни бесценна на всех континентах, неважно, где гибнут ни в чем не повинные люди. Под руинами многоэтажных башен в Нью-Йорке, в развалинах домов в Москве, Каспийске, Буйнакске или Волгодонске. Важно то, что общепризнанным стал виновник этих трагедий, обнаглевший международный терроризм. И только объединенная борьба с этим злом может привести к конкретным результатам. 1 мая 56,5 миллионов человек в США смотрели трансляцию заявления президента Барака Обамы об операции по уничтожению Усамы Бен Ладена. Столь значительное внимание американские зрители не проявляли ни к одному традиционному обращению действующего главы государства о положении страны. Согласно результатам опроса, проведенного газетой Washington Post, ликвидация Усамы Бен Ладена повысила на 9% рейтинг президента США, опустившийся в апреле до максимально низкого уровня. Наталья Полторацкая продолжит тему.
То, что произошло в пакистанском городе Абботабад, стало своеобразным подарком Бараку Обаме, месяц назад заявившему о своем намерении баллотироваться на второй президентский срок. Убийство главаря Аль-Каиды, объявленного главным врагом США после страшного теракта 11 сентября 2001 года, несомненно добавит Обаме популярности среди американцев. Ему удалось то, чего не смог добиться его предшественник Джордж Буш-младший, который в свое время отдал приказ найти Бен Ладена живым или мертвым. Барак Обама в 2008 году пообещал вернуть американских солдат домой из Ирака и Афганистана. Теперь он старается это выполнить. Но так просто уйти из Ирака и Афганистана не удается. Слишком глубоко американцы там завязли, а передать бразды правления местным властям значит расписаться в собственной слабости. Уничтожение Бен Ладена – это несомненная победа. И когда Обама в обращении к нации подтвердил это сообщение, американцы простили ему многое.
Не дай бог это случится, тогда, конечно, разочарование будет огромным, и лучше бы никогда эту операцию не проводили, потому что настолько это будет тяжелый удар. Но я надеюсь, что это не произойдет, я хочу, чтобы рейтинг Обамы вырос. И если не будет какого-то теракта, поэтому сейчас американским спецслужбам нужно в 10 раз увеличить свою бдительность, чтобы этого не допустить.
Убили действительно Усаму Бен Ладена, заявил в интервью «Голосу России» известный российский востоковед Георгий Мирский.
Не нужно быть идиотами и думать о том, что во главе государств могут стоять какие-то жулики, мошенники, которые ведут какие-то дурацкие игры.
Однако есть версия, что определенные круги в США используют радикальный ислам в своих целях, а Обама – лишь проводник их идей. Вот что говорит бывший глава Российского национального бюро Интерпола генерал Владимир Овчинский.
Убийца Бен Ладена – это переформатирование мировой ситуации. Вот была война цивилизации, реализовывалась американская концепция, а теперь эта концепция, она убрана, война с терроризмом закончена. Еще в Карибской речи Обама сказал, что они теперь не ведут войну с терроризмом. Они теперь помогают национально-освободительным движениям, которые свергают тирана. Это все проявилось во всех так называемых арабских революциях. И убийство Бен Ладена это и нужно было для того, чтобы эту концепцию довести до конца. Энергию радикального ислама направить в нужное для Америки русло. Бен Ладен мешал им это сделать.
Не секрет, что карьера Бен Ладена начиналась еще в 80-е годы прошлого века, и тогда была тесно связана с ЦРУ. Именно он организовывал лагеря для подготовки моджахедов, воевавших с советскими войсками в Афганистане. А американские спецслужбы, как и пакистанские, помогали этому. Этот факт не оспаривается никем. Тогда их объединял антикоммунизм. Затем Бен Ладен был назван главным противником исламской цивилизации американцев, но при этом сохранил контакты с пакистанской разведкой. Иначе как можно объяснить, что в течение столь длительного времени ему удавалось уходить от американских командос? Здесь и кроется противоречие в заявлениях официальных лиц США об операции по ликвидации Бен Ладена. Сам Обама уверяет, что все проводилось согласованно с пакистанскими властями. А затем его помощники говорят совсем другое. В Исламабаде об операции узнали только после ее проведения. Да и законностью действий на чужой территории не все понятно. Но как бы там ни было, убийство Бен Ладена – знаковое событие. Главное теперь – направить усилия мирового сообщества на продолжение борьбы с Аль-Каидой и другими террористическими сетями. Ибо уничтожение лидера – отнюдь не повод впадать в эйфорию, считает Георгий Мирский.
Что касается практической стороны дела, то тут надо понимать, что Аль-Каида не является какой-то централизованной организацией. Аль-Каида – это, во-первых, целая сеть, это сетевая организация, отдельные ячейки, которые сообщаются друг с другом через интернет. Они автономны, они не получают никаких указаний. Бен Ладен для них Маркс и Ленин в одном лице. Это философ, вдохновитель, великий идейный вождь. Есть такие организации, которые вообще с ним не связаны, с Бен Ладеном.
Международный терроризм – зло, которое расползлось по всему миру. И борьба с ним – общее дело всех государств. Наверное, поэтому известие об убийстве Бен Ладена было воспринято с облегчением во всех цивилизованных странах. Александр Ватутин, Наталья Полторацкая, «Голос России».
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны.
В эти дни в Кузбассе проходит Всемирный горный конгресс. В Кемерово приехали представители угольных и энергетических компаний, научно-исследовательских институтов, отраслевых ассоциаций из 30 стран, в том числе из Китая, Соединенных Штатов, Германии, Франции, Великобритании. С российской стороны в мероприятии принимают участие министр энергетики Сергей Шматко, губернатор Кузбасса Аман Тулеев, председатель российского оргкомитета конгресса Георгий Краснянский. Участники конгресса обсудят перспективы развития угольной отрасли в мировой экономики, в том числе роль угля в топливных балансах стран, экологически чистые технологические отрасли, технологии отрасли, вопросы глубокой переработки угля и получения продуктов с высокой добавленной стоимостью. Сейчас у нас на связи по телефону первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по промышленной политике, представитель от Кемеровской области Сергей Шатиров. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня много говорят о нефти и газе. А есть ли потребность мировой экономики в угле? Как вы считаете, насколько эта потребность велика, если она есть?
Ну, прежде всего, к истокам и причинам, почему эта конференция проходит в Кузбассе. Ну, мы прекрасно с вами понимаем, что сегодня практически нет страны, и страны с развитой экономикой, которая не занималась бы своим топливно-энергетическим балансом, топливно-энергетическими ресурсами. 21 век – это век электричества, и сегодня альтернативы этому нет. Поэтому естественно, что все занимаются пересчетом этот самый своих возможностей и путей развития. Прежде всего, топливно-энергетических и энергетических комплексов. И мы с вами видим, что вызовы сегодняшнего дня, они требуют внимания практически от всех энергетических отраслей. Мы видим климатические изменения. И многие это связывают с выбросом парниковых газов, а следовательно на тепловую энергетику и прежде всего на угольную будет оказываться давление с тем, что она становилась чище и экологичнее. Это безусловно то направление, которое сегодня взято в энергетике на применение и использование возобновляемых источников. Это тоже вызов, будем говорить, угольной энергетики. И это все вопросы, которые сегодня мы увидели с вами ярко. Мы знаем о том, что произошло в Чернобыле в свое время. Мы увидели с вами ситуацию на Фукусиме и то, что произошло в Японии с атомной энергетикой. Поэтому вопросы очень востребованы. Куда двигаться? Какие направления брать? Что делать? И в целом, как развиваться дальше мировой угольной промышленности, в том числе, конечно, и нашей отечественной России.
Сергей Владимирович,
которая заняла твердое место, твердые позиции и на мировом рынке угля, и на внутреннем топливно-энергетическом.
Сергей Владимирович, вы говорили вот о новых технологиях. Как раз хотел у вас спросить.
И вот как раз, да, вы правы, как раз направление развития угольной отрасли, в первую очередь в Кузбассе, мы связываем с новыми направлениями в переработке угля. и переработки на месте. Кузбасс практически удвоил добычу с 97 года. И дальше мы с вами будем иметь определенные сложности при развитии угольных предприятий Кузбасса с и вывозом угля, с перевозкой, с транспортировкой, с выходом на международные рынки. Поэтому Кузбассу нужно в первую очередь сегодня заниматься вопросами, а как все-таки использовать уголь на месте. Это вопросы чистой угольной генерации, получения электроэнергии, но по новым технологиям, основанным на выработке синтез газа, а не просто сжигание угля. Это углехимия, которая также основывается на этом направлении. То есть в начале синтез газ, производные, причем востребованные на рынке. Сегодня в мире есть эти технологии. Вот первая задача посмотреть, а что есть передового, где уже используется. Послушать, что есть у наших ученых. Вот для этого мы и проводим эту конференцию.
Скажите, а несмотря на развитие технологий, часто случаются аварии на угольных шахтах? Мы все время слышим об этих событиях в России, на Украине, в Чили, особенно почему-то в Китае. Скажите, будет ли тема безопасности рассматриваться на Конгрессе?
Обязательно она будет затронута, обязательно мы поговорим об том, как бороться с главной шахтерской опасностью газом, метаном. И сегодня уже все прекрасно понимают, что нельзя подходить просто к угольным месторождениям, к разработке угольных пластов, просто как к добыче угля. Это сегодня речь идет о газоугольных месторождениях. И мы в Кузбассе впервые в стране занялись этим проектом добычи метана предварительно до того, как придут люди с чистых угольных пластов, где еще нет разработок, а только будут через многие годы. Мы занялись с «Газпромом». И такую вот первую опытно-промышленный участок был запущен у нас президентом Российской Федерации Дмитрием Анатольевичем Медведевым в позапрошлом году. Сегодня мы развиваем вот это направление и развиваем его в перспективе, в первую очередь, как безопасность и шахтерского труда в том числе. И мы приняли закон недавно о дегазации, обязательной при определенном вредном, опасном содержании метана в угольных пластах, мы приняли законодательное решение о том, что с этого порога должны проводиться спецработы, которые будут извлекать газ метан до прихода туда людей. Есть постановление правительства в развитии этого закона, только что вот принято в буквальном смысле на прошлой неделе. И вот эта тема будет, безусловно, обсуждаться.
Сергей Владимирович, еще хочу вас спросить. Мне редакторы подсказали, что вы из Кемеровской области. И поэтому хочу спросить у вас, разрабатываются ли в регионе программы по альтернативному развитию городов, где сейчас шахты являются градообразующими предприятиями. Например, мне интересно, что будет, например, с чудеснейшим городом Междуреченском, который вот у вас есть в Кузбассе, когда там перестанут добывать уголь, и с такими же другими городами. Есть какая-то программа по развитию?
Ну, я бы так о Кузбассе не говорил. Запасов здесь на 700 ближайших лет, и город Междуреченск обеспечен запасами на долгие годы. Поэтому, если говорить о Кузбассе, то можно говорить о других городах, где в свое время действительно такой вопрос возникнет. А так вы правы, у нас есть такие программы, они касаются ряда районов, которые связаны вот с углем, где запасы у нас с вами малопродуктивные и будут исчерпаны. Ну, в первую очередь, это Прокопьевск, но это не закрытие городов, закрытие шахт. Это программы, растянутые во времени, это программы, которые позволят вовремя подготовиться к этому. И такие программы есть, и об этом задумываемся. Это тот вопрос, который должен обязательно звучать и иметь отдельное направление в долгосрочной программе развития угольной отрасли до 2030 года, которая в буквальном смысле вот в начале месяца была одобрена и рассмотрена на президиуме правительства Российской Федерации.
Благодарю вас. Мне кажется, что эти программы тоже очень важные. И я напомню нашим слушателям, что у нас на связи был по телефону первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по промышленной политике, представитель от Кемеровской области Сергей Шатиров.
Голос России.
И продолжим тему экологии. Льды в Арктике тают быстрее, чем прогнозировалось уже в этом столетии. Уровень мирового океана может подняться на 1.5 метра. К такому выводу пришли эксперты международной программы мониторинга и оценки положения в Арктике. Впрочем, ученые разделились. Одни считают, что в таянии льдов и потеплении климата виновен человек. Другие полагают, что в наблюдаемых процессах нет ничего необычного. За время существования Земли льды таяли сотни раз. Таким образом, речь идет о процессе изменения рельефа земного шара, неподвластным человеку. И даже если масштабы выбросов углекислого газа в атмосферу сократятся, средние температуры воздуха к концу века поднимутся на 3-6 градусов по Цельсию, говорит ученый-океанолог, заместитель директора НИИ Арктики и Антарктики Владимир Соколов.
Влияние человека достаточно локально и, по большому счету, еще недостаточно, чтобы таким образом влиять на процессы подобных масштабов.
Уменьшение северной ледовой шапки планеты вовсе не означает, что под водой окажутся погребенными острова и прибрежные зоны, подчеркивает ученый.
Для примера возьмите ведро воды, дайте ему замерзнуть, вы увидите, что уровень повысился за счет того, что образовавшийся лед легче воды. А когда лед растает, то уровень вернется в лучшем случае к прежнему состоянию, а скорее всего будет меньше, потому что часть воды испарится. Таяние морских льдов не приведет к повышению уровня мирового океана. Повышение уровня мирового океана может привести только таяние ледников Гренландии и Антарктиды.
Что касается летнего периода, то сейчас с каждым годом от льда освобождается все более значительная часть Северного Ледовитого океана. Если привычный природный процесс это нарушает, то с точки зрения экономики человечество выигрывает. В частности, прохождение по Северному морскому пути не требует постоянного ледокольного сопровождения, что существенно удешевляет стоимость перевозок. Однако ряд экспертов предлагают не особенно рассчитывать на это обстоятельство. Климатические явления до сих пор малопредсказуемы. Повышение температуры в любой момент может обернуться глобальным похолоданием. Новости спорта. Российская сборная вышла во второй раунд чемпионата мира по хоккею. В заключительном матче первого группового этапа наша команда не без труда одолела хозяев первенства словаков со счетом 4-3. В третьем матче предварительного этапа сборной России удалось обыграть команду Словакии, приложив немалые усилия. На домашнем чемпионате мира словацкая сборная считается одним из фаворитов. Но уже на первой минуте встречи россияне открыли счет. Александр Радулов, получив точную передачу от Ильи Ковальчука, забил первую шайбу. Однако словакам сразу же удалось нанести ответный удар 1-1. После третьей пропущенной нами шайбы тренерский штаб сборной решился на замену вратаря. Вместо Евгения Набокова на лед вышел Константин Барулин, который не позволил сопернику ни разу поразить свои ворота. И победный гол на 44-й минуте забил нападающий Алексей Морозов, установив окончательный результат матча 4-3 в пользу россиян. Матч получился очень напряженным, отметил в интервью «Голосу России» главный редактор журнала InSports Андрей Малыгин.
Нынешний чемпионат оказался достаточно напряженным, потому что это всем известно, насколько вырос уровень мирового хоккея. И по оценкам специалистов, сегодня нет слабых сборных, которые попадают в финальную часть чемпионата мира. Это лишь говорит о том, что цена чемпионских медалей будет очень высока.
Россияне потерпели поражение в первом матче чемпионата мира со сборной Германии. Еще один проигрыш мог поставить под вопрос перспективы выхода России во второй раунд. Судя по предыдущим чемпионатам, наша сборная медленно входит в нужный игровой ритм. Но потом, по ходу турнира, россияне набирают обороты, появляется уверенность в себе и, как следствие, приходят победы. По итогам первого этапа россияне занимают второе место, с 3 очками идут дальше. Первыми в группе А оказались немцы, у которых во втором раунде будет 6 очков. Третьими – словаки – 0 очков.
День на «Голосе России» – программа «Акценты». Вестник главных политических событий стран СНГ и Балтии.
Подробный отчет о последних новостях из мира политики, интервью с ведущими аналитиками и политологами, а также прямые включения из стран ближнего зарубежья с понедельника по пятницу в нашем эфире.
Я, автор и ведущий программы Михаил Шейнкман, расставляю акценты на карте политических событий.
Новости не имеют границ, только акценты.
«Голос России». Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Президент России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал закон о введении кратных штрафов за взятки. Я сегодня подписал этот закон, предусматривающий введение кратных штрафов за взятки и коммерческий подкуп, сказал Медведев на встрече с генпрокурором Юрием Чайкой. Медведев напомнил, что штрафы предполагаются в размере от 25 тысяч рублей до 500 миллионов. В результате спецоперации в Чечне силовики ликвидировали главного координатора международных террористов в регионе Абдуллу Курда. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет. Как отметили в ведомстве, боевик в 1991 году прибыл на Северный Кавказ с территории Панкирского ущелья Грузии. Он принимал непосредственное участие в планировании и организации крупных терактов, убийствах мирных жителей и сотрудников правоохранительных органов. Основные противоборствующие палестинские движения «Фатх» и «Хамас» объявили в Каире об окончательном перемирии. Палестинцы навсегда перевернули черную страницу раскола в своей истории, заявил президент автономии Махмуд Аббас. Церемония подписания прошла в присутствии Аббаса, возглавляющего «Фатх», лидера «Хамас» Халеда Машаля, а также при участии представителей 11 наиболее крупных палестинских фракций. Ежедневно в России возникает до 350 новых очагов природных пожаров. Об этом сообщил глава МЧС Сергей Шойгу. Он рассказал, что критические ситуации возникают ежедневно. Сегодня он посетил ВНИИ противопожарной обороны, где прошел день инноваций МЧС. Там была продемонстрирована новая техника и инновационные комплексы для ликвидации техногенных аварий и пожаров. В Москве откроется колл-центр для иностранцев. Он заработает в июне. Основная его цель – решение проблем безопасности и экстренной помощи. В столичном комитете по туризму сообщили, что сейчас идет работа по обновлению системы уличной ориентации иностранных туристов. К концу мая установят 32 новые карты города на специальных стойках в местах массового скопления туристов. А всего в городе их будет свыше 100. И о курсах валют, установленных Центробанком. Завтра доллар 27 рублей 37 копеек, курс евро 40 рублей 58 копеек. Эти и другие новости на нашем сайте в интернете.
Голос России. ruvr.ru. Энциклопедия «Голоса России». Русская кухня.
Умом Россию не понять. Сегодня он нам и не потребуется. Включаем вкусовые рецепторы и тянемся к сладенькому. Интересно, что знаменитый пряник – исконно русское лакомство, и появился он еще до крещения Руси. Если говорить о русских сладостях, первое, что приходит на ум – это русский пряник. Представьте, пряник – это древнейшее лакомство, а появилось оно благодаря великому открытию человечества – хлебу. Первые пряники на Руси делали еще в 9 веке. Однако пряником они стали позднее. В ту пору эти изделия назывались медовым хлебом. Рецепт был прост. Смесь ржаной муки с медом и ягодным соком. При этом мед в них составлял половину всех ингредиентов. Настоящая сладость. Надо сказать, что и самое первое в России. Ведь медовый хлеб появился задолго до леденцов и шоколада. Позднее народные кулинары стали добавлять в медовый хлеб сухие духи. Именно так назывались душистые добавки. Лесные травы, перец черный и белый, имбирь, анис, мяту, индийские и ближневосточные пряности. Кстати, именно так пряник получил свое имя. Ведь пряник происходит от прилагательного «пряный». Печатными пряники называются не случайно. Ведь их изготавливали при помощи специальных печатных досок. Кстати, с надписями на пряниках связано немало казусов. Очень часто встречались ошибки в пунктуации и орфографии, а порой задуманное мастером слово просто не помещалось на печатной доске. К слову сказать, способ создания печатного пряника не устарел и до сих пор. В старину пряники старались сделать какому-то важному событию. К уникальным относились те, формы для которых использовалась один раз. Известен пряник, который был сделан к торжествам в связи с коронацией императора Николая II. На нем четко просматривался профиль царя. В конце прошлого столетия тульские пекари преподнесли почетные пряники с изображением тульского герба и тульского Кремля Борису Ельцину и патриарху всея Руси Алексию II. Стоит сказать, что без пряника не проходило ни одно событие, будь то похороны или свадьба. Так, по одному обычаю, жених и невеста в знак обручения разламывали пряник пополам. А чтобы справиться с засидевшимися на свадьбе гостями, новобрачные раздавали специальный пряник – разгоночный. Для гостей это был сигнал – пора уходить. Кстати, если вы хотите больше узнать об этом лакомстве и попробовать его, смело отправляйтесь в Тулу. Там находится музей пряника. Именно здесь можно увидеть самый маленький пряник весом не больше полтинника, а также пудовый, пожалуй, единственный у нас в стране. Фабрика «Старая Тула» и сегодня радует туликов и гостей города своей сладкой продукцией. А вот имя кулинара, придумавшего тульский пряник, история не знает до сих пор. Энциклопедия «Голоса России».
«Голос России». Радио большой страны.
Программа «Наши люди». Будьте ближе друг к другу.
У микрофона Надежда Ширинская, и я рада приветствовать всех слушателей русской службы «Голоса России». С каждым днем становится все больше сообщений о приближающемся праздновании Дня Победы. Вот лишь некоторые, касающиеся наших соотечественников. В картинной галерее молдавского города Бельце состоялось открытие выставки «Товарищество русских художников Республики Молдова М-Арт. Русская ветвь изобразительного древа Молдовы», приуроченная ко Дню Победы. На открытии присутствовали художники, представители русской творческой интеллигенции республики, представители СМИ. На открытии выставки председатель товарищества М-Арт Сергей Сулин, в частности, сказал: «Уже ставшая традиционной восьмая по счету выставка «Товарищество русских художников Республики Молдова М-Арт» в этом году приурочена к майским праздникам. Это 9 мая – День Победы над немецко-фашистскими захватчиками, и 6 мая – День Святого Георгия Победоносца. Только благодаря героизму советских солдат, среди которых были и наши молдавские земляки, над нами сегодня мирное небо. Мы можем трудиться, растить детей, создавать наши картины». Вот уже в пятый раз, начиная с 2007 года, в преддверии главного дня майских торжеств 9 мая, сотрудники израильского представительства Россотрудничества и работники Российского культурного центра в Тель-Авиве проводят 6 мая мемориально-культурное мероприятие в лесу имени Советской Армии, расположенном под Иерусалимом. В 1950 году несколько десятков представителей демократической общественности и государственно-политических кругов молодого государства Израиль объединились в инициативный комитет по созданию мемориального леса имени Советской Армии. Так израильтяне стремились выразить Советскому Союзу и его армии-победительнице чувство глубокой благодарности за великую победу в войне с фашистской Германией. На собранные народные средства были закуплены 20 тысяч саженцев, высаженные под Иерусалимом. В молодом лесу также был установлен внушительный мемориальный камень. Надпись на нем гласит: «Этот лес посадили граждане Израиля в честь Советской Армии. Июнь 1950 года». Накануне майских торжеств сотрудники Российского культурного центра в полном составе выезжают в мемориальный лес. Там они проводят тщательную уборку мемориальной площади вокруг памятника, а также возлагают к его подножию венки. 7 мая в 10:00 на площадке возле памятника состоится мемориальный митинг и возложение цветов. 9 мая в зрительном зале Российского центра науки и культуры в Праге состоится праздничный концерт, посвященный победе в Великой Отечественной войне. В торжественной концертной программе примут участие известные солисты Пражской государственной оперы, а также впервые на сцене центра выступят солисты хора «Гаудеамус» МВТУ имени Баумана из Москвы и молодой ансамбль русской песни «Солнцеворот» из Вологды. В честь Дня Великой Победы артисты подготовили для гостей насыщенную праздничную программу, в которой прозвучит известные военные песни, композиции из старых кинолент, русские народные песни и мировые классические произведения. А в болгарском городе Плевене прошел пятый национальный фестиваль русской песни соотечественников. Председатель Координационного совета российских соотечественников Болгарии, председатель Федерации «Союз соотечественников» Марина Дадиказян сегодня у нашего микрофона.
Марина, расскажите, чему был посвящен этот фестиваль, как он проходил и насколько сильнее уже у вас традиции, поскольку вы проводите уже пятый свой фестиваль?
Да, действительно, фестиваль уже стал традиционным, и я очень рада, что если в первом фестивале у нас приняли участие 39 участников, исполнителей, соотечественников, то в пятом национальном фестивале их было уже больше 150 человек, что говорит и уже о масштабности, о значимости мероприятия. Очень вырос и профессионализм, и уровень самих исполнителей. И в этом году фестиваль был посвящен первому полету в космос Юрия Гагарина. Но так или иначе, тема Великой Отечественной войны была затронута, потому что 9 мая уже близко, были и песни военных лет исполнены. Прошел фестиваль на очень высоком уровне. Действительно, жюри было очень трудно определить победителей. Но так или иначе, победители определены, награждены и ждут новой победы.
Я только хочу сказать, что победителей так много, это почти полторы страницы текста. Поэтому мне просто хочется от имени «Голоса России» поздравить всех. Поздравляю всех победителей фестиваля в Болгарии.
Фестиваль открыли песни «Поехали». Так или иначе, было очень много песен. Я даже сама удивилась, что, оказывается, написано столько песен, посвященных космосу. Ну, а завершен фестиваль был песней «Земля в иллюминаторе», которую спели все участники, и весь зал аплодировал и пел стоя. Это было очень трогательное зрелище. А вообще, хотела бы сказать о том, что программа фестиваля включала не только такую конкурсную программу, но там были такие интересные моменты. К нам неожиданно, как гости, приехали байкеры «Ночные волки», которые в этот момент проезжали через город Плевен. Вы знаете, наверное, «Ночные волки» — это байкеры, которые объединяют и наших российских байкеров, к ним присоединились и румынцы, молдаванцы и так далее. Они были в Болгарии по поводу с 1330-летия основания болгарского государства. И когда они приехали, там прожектировали фильм о их деятельности, в общем, это была тоже такая дополнительная эмоция для всех нас, что приехали гости из России.
Да, и небольшой такой сюрприз. Марин, ну вот приближается 9 мая, День Победы, и я знаю, что в Болгарии традиционно очень широко отмечают этот праздник, очень торжественно. Скажите, пожалуйста, что будет в этом году в Болгарии 9 мая или в эти предшествующие дни?
В Болгарии у нас очень много организаций, которые, вот, например, Федерация соотечественников объединяет организации в 37 городах Болгарии. И каждая из организаций вместе со своими болгарскими друзьями, вместе с городскими властями организует специальные отдельные празднества. Но это, естественно, это будет возложение цветов, и в каждом городе это будет или выставка, или какая-то фотовыставка, или показ военного фильма на русском языке, концерт, фестивали и так далее. В общем, палитра очень широкая. В Софии будет проведен большой концерт с участием как болгарских исполнителей, так и русских наших соотечественников. И будут тоже возложены цветы. В общем, это будет такое масштабное мероприятие.
А ленточки георгиевские у вас есть?
Ленточки георгиевские я привезла из Москвы. Мы на фестивале русской песни, так как съехались почти все городов, мы раздали председателям наших клубов русских ленточки. И то есть акция георгиевская ленточка пройдет по всей Болгарии.
Председатель Координационного совета российских соотечественников в Болгарии Марина Дадиказян о пятом национальном фестивале русской песни соотечественников.
Наши люди.
А теперь обзор прессы русского зарубежья. Слово Елене Карповой.
Наша пресса.
Российский журнал «Сенатор» в прошлом году объявил второй международный творческий конкурс «Вечная память». На участие в нем было подано свыше 5000 заявок авторов из 23 стран мира, рассказывает литовская газета «Обзор». Недавно жюри конкурса «Вечная память» и оргкомитет подвели итоги. В финал вышли 13 авторов, проживающие в Австрии, Белоруссии, Казахстане, Литве, России, Украине. Среди них наш соотечественник, ветеран Великой Отечественной войны, писатель из литовского города Висагин. Валентин Людгеров, представивший на суд жюри повесть «Это было в Берлине». Теперь лауреатов ждут на торжественной церемонии в Москве, где и будут названы имена победителей конкурса. Они получат ценные призы и денежные премии в размере от 28 до 70 тысяч рублей, сообщает газета «Обзор». 5 мая посольство Израиля в Минске проведет церемонию в память о жертвах Холокоста, сообщает портал русского Израиля «Изрус». Также состоится награждение грамотами и медалями праведников народов мира, белорусских граждан, спасавших евреев в годы Второй мировой войны. Награды вручит временный поверенный в делах государства Израиль в Белоруссии Анна Азари. Праведникам вручается именная медаль и почетный диплом. И если их заслуги оказываются признанными посмертно, эти награды передаются их ближайшим родственникам. Их имена будут занесены на стену почета в саду праведников народов мира. В их честь посадят деревья на аллее праведников на территории мемориального комплекса Яд Вашем в Иерусалиме. Звание «Праведник народов мира» присвоено около 700 жителям Белоруссии, рассказывает портал «Изрус». О том, как готовится встретить годовщину Великой Победы на Украине, рассказывает газета «Крымское эхо». Так, Общевоинский союз Украины открыл 27 региональных информационных центров по распространению георгиевской ленточки. Мы уверены, что георгиевская ленточка сегодня, как современный символ Великой Победы, позволяет сохранить нашу память о героях Великой Отечественной войны и призывает каждого из нас встать на защиту страны от попыток переписать героическую историю нашего народа, заявляют участники союза. Мы приглашаем соотечественников принять участие в торжествах, посвященных 66-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. А это митинг, праздничный марш под духовой оркестр, общение около военно-полевых кухонь. Все это будет проходить по инициативе Общевоинского союза Украины 9 мая нынешнего года в городе Героя Киеве, сообщает газета «Крымское эхо».
Наша пресса.
На этом, друзья, все. С вами прощается Надежда Ширинская, «Голос России». Встретимся завтра.
Наши люди. Вступайте в диалог. Гром победы раздавайся.
Войны разрушают мир, но в итоге войны очень многое дают миру. В эфире программа «Гром победы раздавайся». Ее представляю я, Андрей Грибанов, и говорить мы будем об Отечественной войне 1812 года. Ее хронология достаточно хорошо известна. Мы же рассмотрим ее последствия. Что эта война, именуемая также русской кампанией 1812 года, дала миру? В прошлой программе мы начали говорить о том, как воспринималась сама война, а также противоборствующие стороны друг другом. В восприятии самой войны и неприятельских солдат было много суеверного. Многие обыватели, да и представители высшего света, считали это карой Божией. Но были и совсем иные представления. О них и пойдет речь сегодня. Историки, занимающиеся исследованием Отечественной войны 1812 года, пришли к выводу, что поведение жителей Центральной России в тот период можно разделить на четыре основных типа. Паника, совершенное спокойствие и высокомерное шапкозакидательское настроение, стремление сбросить с себя крепостное иго и надежда на помощь Бонапарта, абсолютное неведение и безразличие. Надо сказать, что высокомерное настроение и убежденность в абсолютном превосходстве над врагом были чрезвычайно распространены в народной среде, особенно на территориях, не подвергшихся нашествию наполеоновской армии. Между тем, в Россию вступила самая сильная армия мира на тот момент.
Кстати,
к 1812 году Наполеон смог сосредоточить против России около 450 тысяч солдат. Из них, собственно, французы составляли только половину. В походе принимали участие также итальянцы, поляки, немцы, голландцы и даже мобилизованные силы испанцы. Австрия и Пруссия выделили корпуса по 20 и 30 тысяч солдат соответственно. Правда, Испания, связав партизанским сопротивлением около 200 тысяч французских солдат, оказала большую помощь России. Англия оказывала материальную и финансовую поддержку России, но ее армия была вовлечена в бои в Испании, а сильный флот англичан не мог повлиять на сухопутные операции в Европе, хотя и являлся одним из факторов, склонивших позицию Швеции в пользу России. У Наполеона оставались следующие резервы. Около 90 тысяч французских солдат в гарнизонах Центральной Европы и 100 тысяч в Национальной гвардии Франции, которая по закону не могла воевать за пределами Франции. После начала русской кампании в виде подкреплений в Россию прибыло еще 140 тысяч наполеоновских солдат. Французская конница насчитывала около 70 тысяч сабель. Артиллерия – почти 1400 стволов.
Для сравнения, Россия могла противопоставить врагу большую по численности армию, но существовала проблема. Александр I не мог быстро мобилизовать войска из-за плохих дорог и обширной территории. В результате в бой вступили лишь отдельные силы.
Кстати,
удар армии Наполеона приняли на себя войска, размещенные на западной границе. Первая армия Барклай-де-Толли и вторая армия Багратиона, всего 153 тысячи солдат и 758 орудий. Еще южнее, на северо-западе Украины, располагалась третья армия Тармасова, до 45 тысяч солдат со 168 орудиями. Но эти силы служили заслоном от Австрии. Кроме того, Россия имела в Молдавии против Турции Дунайскую армию Чичагова, 55 тысяч штыков, 202 орудия. В Финляндии против Швеции стоял корпус русского генерала Штейнгеля, 19 тысяч солдат, 102 орудия. В районе Риги находился отдельный корпус Эссена до 18 тысяч. Четыре резервных корпуса размещались подальше от границы. Нерегулярные казачьи войска насчитывали по спискам до 110 тысяч легкой кавалерии.
Итак, огромный, закаленный в боях в Европе и на севере Африки, покрывший себя славой армии Наполеона на западных рубежах России, противостояли силы втрое меньшие наступавшим. Однако сводки с фронта и даже непосредственное присутствие на театре военных действий не мешали многим не только обывателям. Но и представители наиболее образованных слоев населения испытывали некое пренебрежение к пришедшей опасности. Шапкозакидательскими, как говорят историки, настроениями был подвержен даже главнокомандующий 2-й западной армии Багратион. Он был глубоко убежден в том, что французов разобьют моментально. 8 июня 1812 года Петр Иванович Багратион написал царю Николаю, умоляя его дозволить русским наступать и самим вторгнуться в Польшу. Чуть позже, в июле, генерал призывал Барклая де Толли наступать со словами:
«Ей-богу, шапками его закидаем!»
Друг Багратиона Федор Растопчин, во время войны 812 года генерал-губернатор Москвы, приближенный императором Александром, в своих воспоминаниях признавал, что Багратион был человеком недалеким, и если бы ему доверили командование всеми русскими войсками, то он без сомнения погубил бы армию. Впрочем, сказать, что Петр Багратион был бесталанным военным, нельзя.
Кстати,
Багратион Петр Иванович родился в 1765 году, погиб осенью 1812 года. Князь, русский генерал от инфантерии, герой Отечественной войны 1812 года. Родился в городе Кизляре в семье полковника из старинного грузинского княжеского рода. На военной службе с 1782 года. Служил на Кавказе, участвовал в русско-турецкой войне 1787-1791 года и польской кампании 1793-1794 года, в итальянском и швейцарском походах Суворова 1799 года в чине генерал-майора командовал авангардом и отличился во всех крупных сражениях. Во время войны с Францией 1805-1807 года, возглавляя арьергард русской армии, отличился при Шенграбене, участвовал в русско-шведской войне 1808-1809 года, командовал дивизией, занявшей весной 1809 года Аландские острова. Во время русско-турецкой войны 1806-1812 года с июля 1809 года по март 1810 года командовал молдавской армией. С августа 1811 года командующий Подольской армией, а с марта 1812 года 2-й западной армией, которую во время вторжения Наполеона искусным маневром вывел с боями из-под удара превосходящих сил врага на соединение с 1-й западной армией под Смоленском. В Бородинском сражении командовал левым крылом, проявив исключительную стойкость и личную храбрость. Был тяжело ранен и скончался в селе Сины Владимирской губернии.
Возможно, уверовав в собственные силы, генерал Багратион и проявил некую необдуманность. Впрочем, как было не поддаться ура патриотическим настроениям? Например, уже в августе отступающие русские войска призывали жителей села Семлево Смоленской губернии уходить, так как приближается неприятель. В ответ офицеры услышали:
«Ну пусть идет, шапками его закидаем».
Одна из московских мещанок уже при приближении наполеоновских солдат к городу упрямо твердила:
«Ни за что не поеду. Нечего француза бояться. Мы его шапками закидаем».
А мещанин Петр Кондратьев так вспоминал:
«В Москве все куражились да посмеивались, да обещали неприятеля шапками закидать, да недолго покуражились».
Подобные шапкозакидательские настроения активно поддерживала и печать, особенно так называемые афишки Растопчина. Листовки, написанные нарочито простым языком для мещан и крестьян, живших в Москве. Очевидцы вспоминают, что на многих листки генерал-губернатор Москвы производили огромный эффект. Так один московский священник в самый день сдачи города смеялся над своей женой, утверждавшей, что в Москве французы. Его аргумент был прост:
«Дьячихе веришь, а генерал-губернатору не веришь?»
Но когда в его дом пришли французские солдаты, священник замолк и афишку Растопчина изорвал. Вообще, шапкозакидательские настроения моментально исчезали с приближением неприятеля, и частенько нахальная самоуверенность быстро менялась паникой и апатией, что подробно описано в мемуарах. В России 1812 года было немало и тех, кто думал о вторжении французов как об удачной возможности освободиться от крепостного ига. В начале 19 века крепостное крестьянство составляло 23 миллиона человек, это около 44% населения империи. Условия жизни большинства крепостных были чудовищными как в материальном, так и в моральном отношении. Наиболее подробно и точно жизнь крепостных начала 19 века описана в воспоминаниях французского хирурга Мерсье, проведшего 2 года в русском плену. Он писал:
«Абсолютное большинство российских помещиков были мелкопоместными и владели, как правило, несколькими десятками крестьян. А для того, чтобы жить прилично званию, им требовалось сотни, а то и тысячи рублей в год. Нетрудно подсчитать, что большую часть заработанных денег крепостной отдавал помещику, который высасывал из него все соки. Добавьте к этому грабеж управляющих имениями, которых фактически никто не контролировал, притеснение со стороны богатых крестьян и так далее».
По подсчетам историков, только в 1812 году было 60-70 антикрепостнических восстаний. Правда, эти цифры не включают в себя сведения о восстаниях на оккупированных территориях, которые в наибольшей степени были затронуты антикрепостническим движением. Современники тех событий, в частности бригадный генерал Великой армии Дедем де Гильдер, интендант Витебской провинции, чиновник французской оккупационной администрации Пастора, а также действовавший в тылу французов партизан Бенкендорф, вспоминают: «Вся Белоруссия была охвачена антикрепостническим пожаром. Крестьяне бунтовали против своих помещиков повсеместно в Витебской, Минской и Могилевской губерниях. Иногда антикрепостнические восстания случались не без подстрекательств со стороны неприятеля. Так, например, крупное восстание в имении Барышниковых Дорогобужского уезда. Воины Великой армии были шокированы нищетой и забитостью российского населения. Генерал Кампан писал, что свиньи во Франции живут лучше и чище белорусских крепостных. Пасторе резюмировал:
«Грустно наблюдать эту идею.